Эта конференция посвящена Церкви, Церкви Иисуса Христа, и на прошедших двух днях мы говорили очень много о разных аспектах Церкви. Мы благодарны братьям за то, что они открыли это так ярко, так доступно это сделали. Мы говорили о важности поместной Церкви, мы говорили о внутренней атмосфере Церкви, мы говорили о миссии Церкви. И вот сегодня у нас есть несколько минут для того, чтобы посмотреть на Церковь несколько под другим углом. Мы посмотрим на место Церкви во Вселенной, в истории сотворенного мира и на ее место, естественно, в жизни каждого из нас. Дело в том, что в вечности прошлого, еще до того, как была создана первая пылинка Вселенной, Бог Отец запланировал сотворить невесту Сыну. Именно для этой цели была создана Вселенная, именно в этом главный смысл ее существования. До сотворения мира был только Бог. После того, как будет подведен итог всего, всей Вселенной, которую мы знаем сегодня, в вечности будущего вместе с Богом будет Церковь. Церковь, созданная из миллионов душ, когда-то родившихся на земле от мужчины и женщины, и каждая из них была спасена через веру в Иисуса Христа. Уже один этот факт говорит очень много об особенном месте, которое занимает Церковь Иисуса Христа в Божьем плане и, естественно, во всей Вселенной. Но сегодня я хотел бы обратить наше с вами внимание на еще одну не менее важную деталь, которая ясно показана в Писании и конкретно последние два стиха, первая глава послания к Ефесянам, открывают нам интереснейшую характеристику Церкви, которая имеет очень важное практическое значение для каждого из нас сегодня. Прочитаем эти стихи. «И все покорил под ноги Его». Речь идет о Боге Отце, который все покорил под ноги Иисуса Христа. «И поставил Его, Христа, выше всего, главою Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем». Я долгое время читал и не совсем понимал эти слова, не мог совместить два этих факта. Каким образом Бог, который совершен, которого невозможно усовершенствовать, к Богу невозможно что-то добавить? И здесь он назван наполняющим все во всем. Каким образом можно быть полнотою того, кто наполняет все во всем? Апостол Павел говорит здесь об очень интересной грани Церкви. Он фокусируется на полноте божественного выражения Его величия. Он фокусируется на славе Иисуса Христа, которое выражается в Церкви, и именно это определяет смысл существования Вселенной. И так как у нас времени немного, я хочу сегодня в этом стихе и через этот стих посмотреть на несколько других текстов в послании к Ефесянам, увидеть три основных аспекта, которые делают вот это возможным. Три грани характера Иисуса Христа, Его личности и характера Церкви, которые позволяют Церкви стать полнотой того, кто наполняет все во всем. Мы посмотрим на них последовательно. Самое первое, что мы видим проявлено в Церкви, это торжество Божьей милости и благодати. Апостол Павел говорит об этом с самого начала. Вот если вы, у вас Библия открыта, если вы читаете это в своей Библии, вот вы заканчиваете первую главу, и там эти два стиха, 22 и 23, и сразу после того, когда вы их прочитали, а вы помните, что апостол писал без разделения на главы, сразу же после этого он говорит следующее: «И вас, мертвых по преступлениям, и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира этого, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Вы заметили контраст? Конец первой главы – это самая высокая точка неба. Перелистни еще раз этот стих в конце первой главы. «И все покорил под ноги его, и поставил его выше всего, главою церкви, которая есть тело его, полнота, наполняющего все во всем». Здесь торжество, здесь небеса, которые буквально залиты светом славы Христа, которая выражена в церкви. И сразу же после этого, посмотрите, какая мрачная картина, первый стих. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим». Это неспроста Павел делает. Павел хочет показать реальность церкви. Павел хочет показать реальность того, что произошло, когда Иисус Христос сошел на землю для того, чтобы создать церковь. Что происходит, когда Бог создает невесту сыну? Он делает это интереснейшим образом. Он делает это из людей, которые названы здесь, во-первых, духовно мертвыми. Что это значит? Духовная мертвость хуже мертвости физической. Физическая мертвость, когда человек мертв физически, он неприятен, потому что он тлеет, но он хотя бы никого не трогает. Духовно мертвый человек, он не просто неприятен, а он активно противостоит Богу. Духовная мертвость – это активная позиция, она здесь выражена. Посмотрите, в чем выражает здесь апостол Павел. Он говорит о том, что в которых вы некогда жили по обычаям мира этого, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противлений. То есть церковь создана из людей, которые активно противились Богу и были в этом инспирированы духом. Духом понятно каким? Духом злым. Духом дьявола. Это первая характеристика, которую мы видим, из кого Христос создает церковь. Вторая характеристика, послушайте, между которыми и мы все некогда жили, по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочее. Посмотрите, речь идет о том, что эти люди, которые активно противятся Богу, они еще и видят своей самой высшей ценностью исполнение своих желаний. Не волю Божию. Они не живут тем, чтобы искать, что Господь хочет, а они живут тем, чтобы удовлетворять себя в самых разных формах. И вот именно на этом фоне мы читаем вторую фразу, которая представляет собой сэндвич. Вот очень яркое упоминание о славе Христа, о славе Церкви в конце первой главы, потом вот эти три стиха такого мрака, тьмы, могилы. И дальше «но». Посмотрите, следующий стих начинается «но Бог». Дальше сказано «богатой милостью». По своей великой любви, которая возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, он вспоминает первый стих. Оживотворился Христом. Дальше подчеркивает, благодатью вы спасены, и воскресил с ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Иисусе Христе, ибо благодатью вы спасены». Через веру, и это не от вас, Божий дар, чтобы никто не хвалился. Вы заметили, сколько здесь упоминаний милости и благодати? Я специально выделил здесь желтым все, чтобы мы могли обратить внимание на это. Потому что апостол доносит до нас, он бьет в набат, и он говорит, церковь – это результат творчество Божьей милости и благодати. Это вообще удивительно. Когда я думаю о церкви, мой разум ощущает примерно то же, как я пытаюсь думать о бесконечном космосе. Вы никогда не занимались этим? Когда выйдешь в такую очень лунную, звездную ночь. И вот я пытался представить, вот звезды, вот дальше еще звезды, вот за ними еще звезды, а что дальше вот там? И ум где-то приходит вот к этой точке своей границы. Вот примерно то же самое я ощущаю, когда я смотрю на вот это величие, что Бог делает в церкви. Удивительнейшая вещь. Он создает церковь из людей, пораженных грехом, чье состояние требует наказания и вечного ада. И он делает это для того, чтобы через это проявить Божье качество или качество своей личности, которое ни в каком другом случае не проявишь. Это свою милость и благодать. Скажите, кого миловать нужно? Миловать нужно тех, кто виновен. Тех, кто недостоин, тех, кто требует наказания. Вот почему Бог создает церковь не из святых, не из ангелов. Вы никогда не задумывались о том, вот почему в церкви так много всяких недостатков, всяких разных сложных людей. В самом себе ты видишь недостатки, в людях видишь недостатки, в церквях видишь недостатки. Друзья мои, это замысел Иисуса Христа. Это Божий замысел. Он берет и создает церковь из вот этих абсолютно недостойных людей, потому что так проявляется каждое мгновение, не только на кресте однажды. Каждое мгновение проявляется слава и красота Его милости и благодати. Вот почему Он пишет здесь, посмотрите, 7 стих. Он говорит, чтобы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Вот посмотрите, сколько здесь слов собрано. Преизобильное богатство благодати в благости. То есть речь идет о таком величии Божьего широкого сердца, о таком величии Его благодати, Его милости к нам, которая будет настолько мощной, что оно всю вечность будет реверберировать эхом, чтобы явить в грядущих веках. Вот почему Иисус набирает своих учеников не из высших слоев еврейского общества. Вот почему даже после Дня Пятидесятницы, когда на учеников сошел Святой Дух, церковь продолжала быть несовершенной. Уже в 5 главе мы читаем проблему с Ананией и Сапфирой. В 6 главе мы встречаем проблему с раздаянием продуктов. Фракции появились там между еллинами и иудеями. В 9 – неспособности апостолов принять обращенного Павла. 10 и 11 – о трудностях для апостола Павла, а потом для всех остальных апостолов – принять обращенного Корнилия, который из язычников обратился, и всю его семью. В начале 15 главы мы читаем о первом конфликте, который возник в Антиохии между обращенными из иудеями и из язычников. В конце этой главы мы читаем разногласия и огорчения, которые возникло между Павлом и Варнавой по поводу Марка. Этот список можно продолжать долго. Почитайте послание. И в каждом послании, вы видите, апостолы адресуют какую-то проблему, которая есть в той церкви. И иногда множество проблем. Или посмотрите на историю церкви. Мы недавно с группой братьев закончили изучение книги о биографии Мартина Лютера. И вот когда читаешь обо всем этом, мы видим очень важную, очень яркую деталь. Бог создает невесту сыну, в атмосфере, требующей постоянного проявления Его милости и благодати. Это неспроста, друзья. Это неспроста. Бог хочет, чтобы мы это чувствовали постоянно. Бог хочет, чтобы мы видели это важнейшее Его качество, и чтобы мы наполнялись этим качеством. Только в атмосфере милости и благодати Церковь живет. Только атмосфера милости и благодати возвеличивает и показывает славу Иисуса Христа. Здесь есть очень важная деталь. Посмотрите еще раз. Это проявление божественной милости и благодати стало возможным только в Иисусе Христе. Посмотрите, благости к нам во Христе Иисусе. Я на этом остановлюсь сейчас чуть подробнее, но до этого хотел бы привести одну иллюстрацию. Я напоминал о ней уже вчера на конференции. Когда я пытаюсь понять полноту, наполняющую все во всем, самая лучшая иллюстрация, которая приходит мне на ум, она, конечно же, несовершенная. Это совершенство хорошего скрипача. Я долгое время играл на скрипке, и моя душа просто, ну, особенно радуется, наполняется, когда я слышу скрипки вот здесь или любую скрипку. Вот. И вот когда я слышу хорошего мастера, хорошего, классного скрипача, я понимаю, что вот убери сейчас скрипку и убери это произведение, которое он сейчас исполняет, и ты смотришь на этого человека, и он просто человек. Может быть, красивый, может быть, менее красивый, может быть, воспитанный, менее воспитанный. Но вот он взял скрипку. И ему нужно хорошее, высококачественное произведение, чтобы его талант прославился, чтобы мы увидели его талант. Вот это церковь. Представьте себе такого скрипача, которому уже не нужно развиваться, он достиг совершенства. Но ему нужно играть эти произведения для того, чтобы его слава проявлялась. Вот что значит церковь для Иисуса Христа. Церковь для Иисуса Христа – это шедевр, который раскрывает его славу и который проявляет его полноту. Вот почему Иисус Христос делает такое удивительнейшее чудо, когда Он создает церковь из людей, которые абсолютно недостойны этого. Я уже сказал, что это становится возможным только во Христе Иисусе. И здесь мы приходим ко второй очень важной стороне или ко второму очень важному аспекту Божьей полноты, которая раскрывается в церкви. Это таинство соединения Бога с людьми. Самое первое, в церкви раскрывается милость и благодать, так как она не может быть раскрыта нигде, ни в каком другом месте. Второе – это таинство соединения Бога с людьми. Дело в том, что несотворенный, самосуществующий Бог радикально отличается от творения. Шедевр божественной полноты заключается в том, что в Иисусе Христе Бог сделал возможным органичное, целостное и постоянное, неразрывное соединение Бога и творение. Мы видим, как апостол говорит об этом с самого начала. Посмотрите, он говорит в 1 главе с 3 стиха: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которой Он облагодатствовал нас в возлюбленном, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его». Все благословения, которые стали доступными, которые стали достоянием спасенных, они стали возможными только в Иисусе Христе. И вот здесь, дорогие мои, ключевой вопрос. Христианство радикально отличается от любой другой религии. Любая другая религия предлагает спасение. Какое-то спасение. У них есть свои версии спасения, свое объяснение, от чего человек спасается. Но в любом случае спасение, которое предлагается любой другой религией, это что-то, что становится достоянием или что человек приобретает. Спасение, о котором говорит Бог, спасение, которое принес Христос, возможно только в одном случае. Только тогда, когда душа сверхъестественным образом соединится с Иисусом Христом. Это не то, что спасение должно прилепиться ко мне. Это не просто, что я исповедал грех и получил прощение. Или я отработал и получил прощение. Или я каким-то образом заслужил и получил прощение. Нет, так невозможно. Вот таким образом спасение невозможно. Библия об этом очень ясно говорит. Невозможно человека спасти. Спастись можно только тогда, когда душа соединилась со Христом сверхъестественным образом. Еще раз посмотрите, сколько раз здесь написано. Предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа, дальше, который Он облагодатствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем, то есть в Нем искупление и в Нем прощение грехов, опять по богатству благодати Его. Это очень важные обстоятельства. Несколько ниже апостол детально объясняет, как это происходит. Посмотрите, 13 стих этой же первой главы. Он говорит, в Нем и вы. И дальше объясняет, что это такое. Услышавши слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом. То есть, дорогие мои, каждое покаяние, настоящее покаяние, каждое обращение – это абсолютно сверхъестественное действие. Сверхъестественное действие, когда душа неразрывно соединяется с Иисусом Христом. Вот только так, здесь написано, посмотрите, в стихе выше мы читали, искупление, то есть наш грех искуплен, наша вина снята, и прощение грехов, только так возможно. Невозможно получить спасение, прощение грехов, если вы не в Иисусе Христе. Невозможно. Вот почему когда-то Иисус Христос очень ясно говорил, должно вам родиться свыше. Кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Это уникальнейшее явление. Дело в том, что когда-то в самом начале истории мира Бог создал человека по образу и подобию своему. Что это значит? Это значит, что у человека есть самосознание. Это значит, что у человека есть способность к аналитическому мышлению, у него есть способность делать оценку окружающей действительности, способность иметь какое-то отношение к этому, attitude, способность принимать решения, способность действовать, способность чувствовать, способность иметь волю, то есть волевые решения принимать. Вот все это и представляет собой личность. И в этом человек похож на Бога. Сложность только в том, что в момент грехопадения образ Божий в человеке был поражен. И все способности, которые заложены были Богом изначально в человеке, они остались. Но вместо сотрудничества с Богом они все превратились в инструмент противления Богу. И вот теперь для того, чтобы этого человека спасти, к нему невозможно приклеить просто лейбл «прощенный». Его невозможно просто морализаторством изменить. Вы можете учить его каким-то хорошим манерам, но у него самое ДНК внутри нарушено. Вот почему спасти можно такого человека единственным образом, только дать ему новую природу. Вот почему Ефесянам 1:5 написано, «предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа». По благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление кровью. Друзья, прощение грехов и спасение от вечной погибели возможно только тогда, когда душа верою соединяется со Христом. Его праведность вменяется ей только тогда. Многие этого не понимают, особенно вот те люди, которые выросли в реформатском учении, в учении о вмененной праведности. Они не совсем понимают, что вмененная праведность – это не что-то, отделенное от Иисуса Христа. Ты не можешь получить вмененную праведность, не получив Христа. Более того, живого Христа. Христа, который в тебе живет и дает о себе знать. Если этого нет, не было спасения, друзья мои. Вот в чем уникальность церкви. Вот в чем полнота, наполняющая все во всем. Через Иисуса Христа Бог создает церковь, которую Он органично, по-настоящему, сверхъестественным образом соединяет с Сыном. Он творение делает частью Творца. Это уникальнейшее явление. Вот почему, друзья, в каждой спасенной душе, в каждой рожденной свыше душе есть божественная природа. Должно быть что-то, рожденное от Духа. Написано, кто Духа Христова не имеет, тот что? Тот и не его. И этот Дух не просто прилетел и улетел. Это не просто вдохновение, которое человек ощущает иногда. Нет, друзья мои. Рожденный свыше человек – это тот, у которого Дух живет в сердце. У которого новая природа есть, и она дает о себе знать. Она активна. И она несет в себе сердце Сына. Она несет в себе желание Сына, волю Сына, чувства Сына, планы, которыми движим Сын. Вот почему христианская жизнь в Священном Писании описана не как иначе, как последовательное подчинение своей жизни живущему в нас Христу и Святому Духу. В этом смысл христианской жизни. Все, что вы видите здесь, или видите в своей церкви, или видите где еще, нужно настолько, насколько это способствует каждому человеку ценить Сына и жить Сыном. Все остальное не имеет смысла. Если когда вы читаете Библию, она не помогает вам увидеть Христа ярче и позволить Ему проникнуть в те уголки вашей жизни, которые еще не находятся под Его контролем, вы бесполезно читаете Библию. Ну, может быть, вы выучите ее, может быть, вы историческую картину получите из Писания, но в духовном смысле она вам не принесет пользы. Каждый раз, когда вы молитесь, если ваша молитва не представляет собой взаимодействие, осознание Христа, который в вас, вы не получаете таинство молитвы. Апостол молится немножко ниже. 3 глава, 16 стих Ефесянам. «Да даст вам по богатству славы своей, крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, чтобы вам исполниться всею полнотою Божией». Заметьте опять, полнота. Это очень важное утверждение. Я хотел бы сослаться на английский текст, для того, чтобы немножечко уточнить его значение. Вот эта фраза, 17 стих, «Верою вселиться Христу в сердца ваши». Посмотрите, 17 стих здесь написано, где это, 17-й... «So that Christ», там номеров нет, вот с этой части, «So that Christ may dwell in your heart through faith». Вы понимаете, «may dwell» – это чтобы Христос жил. Вот эта фраза, вернее, этот глагол «may dwell», или по-русски он переведен как «верою вселиться», это глагол настоящего продолженного времени. То есть речь идет о явлении, которое не однажды произошло в день покаяния, а о том, что должно происходить постоянно, снова и снова, снова и снова. И о том, что касается верующих людей, он обращается к ним, он знает, он уже признает их верующими людьми. Он говорит вот о чем. Он говорит, вы знаете Христа, но Христос должен сделать своим домом всю вашу душу. Христос должен подчинить себе каждый аспект вашей жизни. Христос должен подчинять себе вашу волю, ваши желания, ваши чувства. Христос должен наполнять собой, формировать вашу идентичность, формировать ваши отношения или your attitude. Христос должен быть там, когда мы оцениваем людей вокруг. Христос должен быть там, когда мы думаем о смысле жизни. Христос должен быть там, когда мы ищем радость и удовлетворение. Вот в чем смысл этих слов. Вот почему я снова и снова возвращаюсь к этому очень важному фактору. Друзья мои, христианская жизнь сверхъестественна. Христианская жизнь – это постоянное взаимодействие со сверхъестественным. Если детальнее сказать об этом, христианская жизнь – это постоянное проявление сверхъестественного действия Духа Божьего в жизни спасенных Христом людей. Не меньше. Наша беда заключается в том, что мы забываем о сверхъестественности христианства. Наша беда в том, что христианство превращается в форму, в набор правил, в активности, в морализаторство. Может быть, самое хорошее. Самые хорошие активности могут быть, самые правильные, самые библейски выверенные. Самые хорошие действия могут быть, добродетели, евангелизма, миссии, активности в церкви и так далее. Но если они лишены сверхъестественного элемента взаимодействия вашей души с Иисусом Христом, они пусты. Они не имеют смысла. В этом уникальность Церкви Иисуса Христа. Здесь есть еще одна очень важная деталь. Если мы вернемся к стиху еще 18, вот там сказано следующее, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть, интересная вещь, со всеми святыми. Друзья, вы знаете, в результате нашего соединения со Христом верующие укореняются и утверждаются в Христовой любви. Нет другого пути. Мы часто соприкасаемся с ощущением недостатка любви. Может быть, недостатка любви по отношению к нам. Или даже, наверное, вы переживали это, я переживал много раз, когда я ощущаю недостаток моей любви к другим людям. Я понимаю, что их нужно любить. Я хочу их любить, они любятся. И вот здесь описан механизм, как это происходит. Еще раз посмотрите 18 стих. Перелистни там, пожалуйста, этот стих. Еще раз 18 стих. Это 3 глава. «Верою вселиться Христу в сердца ваши». И вы поставьте туда слово «верою вселяться» или «да вселяется Христос верою вашу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви». Первый эффект того, когда Христос берет под контроль сферу за сферу моей жизни. Это любовь, которая не поверхностная приходит и уходит, а укорененные, утвержденные в любви. И дальше «могли постигнуть со всеми святыми». Это не отдельные суперверующие. Это не отдельные герои. Это то, что неразрывно связано вместе с Церковью Иисуса Христа. Это действительно и реальная цель истинного христианства, дорогие мои. Мы склонны забывать об этом. Мы склонны уходить от этой центральной истины христианской жизни, что мы живем не собой, друзья, не своими возможностями, не своими желаниями, не самореализацией. Мы живем не комфортом, мы живем не удовольствиями, не самовозвышением и не достижениями, хоть в какой сфере они будут. У нас есть одна цель – раскрыть Христа. Открыть Его для себя и раскрыть Его через нас, для людей, которые живут вокруг нас. Суть жизни каждого христианина в том, чтобы, наполняясь Христом, подчиняя Ему каждую сферу своей личности и своей жизни, стать проводником Его жизни, чтобы Его жизнь захватила нас и повела нас туда, куда Он хочет идти. В этом тайна Церкви. Только Христова жизнь в нас может сделать реальной нашу христианскую жизнь в семье, нашу христианскую жизнь в мире, нашу христианскую жизнь в церкви. Апостол об этом очень ясно говорит в 5 главе. Посмотрите, 5 глава, он говорит, «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». назидая друг друга псалмами, словословиями, песнопениями духовными, воспевая, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда и за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем». Обратите внимание на слово «исполняйтесь». Это та же самая идея, что мы читали в 3 главе, в 17 стихе, где он говорит «верою вселиться Христу». «Исполняйтесь». Make sure, позаботьтесь о том, чтобы в вашем сердце не осталось ни одного уголка, не заполненного Духом Святым. И как вы помните, сразу после этого мы читаем, как должны жены относиться к мужьям, как мужья относятся к женам, как дети относятся к родителям, как родители относятся к детям, как христиане относятся к начальству, как христиане относятся к работодателям, как христиане относятся к обществу и так далее. Многие люди испытывают проблемы в своих семьях, и когда они приходят для того, чтобы служители помогли им, они думают, что каким-то образом возможно отремонтировать взаимоотношения двух людей без того, чтобы научить их или помочь им жить Христом. Если вы так хотите, идите к психологам, идите к неверующим людям, вот они занимаются этим. Церковь Иисуса Христа, Библия, занимается тем, чтобы взять человека и помочь ему жить Христом. Научитесь жить Христом, и в семье все наладится. Это Божий метод, сверхъестественный Божий метод. Это то, для чего Христос создал церковь. Заканчивается вот эта часть интереснейшей такой картинкой, 31 стих 5 главы. «Потому оставит человек отца свою и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть, тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и Церкви». Смотрите, что получается. Он берет несовершенных, грешных, ошибающихся, людей, у которых полно проблем, мертвых, он оживляет их, и даже когда он оживил их, они постоянно нуждаются и в его милости, и благодати. Благодатью вы спасены. Он наполняет их собой, продолжающийся процесс. Он наполняет их собой для того, чтобы однажды прийти к триумфу. Триумфу, когда будет брачный пир, когда сын, Агнец, соединится со своей невестой. Вы знаете, в жизни христианина есть три этапа. Жизнь каждого христианина – три этапа, и эти этапы все сверхъестественны. Рождение Христовой жизни в нас – это сверхъестественно. Возрастание Христовой в жизни в нас – это тоже сверхъестественно. Вы знаете, что такое вечность? Вы знаете, почему мы ожидаем вечность? Потому что это будет триумф Христовой жизни в нас. Вот та жизнь, которую мы полюбили, которая нас радует, которая нас движет – вот там она будет на дисплее, вот там она будет в центре вот того торжества, о котором мы сегодня говорили, когда хор пел. В этом полнота Христа. В финале истории человечества будет величайшее событие, которое называется брак Агнца, и произойдет полное неразрывное соединение Церкви с ее главой, невесты с ее женихом, Божий Сын, вторая личность Божества навсегда соединится с искупленным, преображенным и прославленным на тот момент творением. Итак, мы говорили о двух очень важных аспектах, как Церковь является полнотой, наполняющего все во всем. Первое. Церковь позволяет Богу и Иисусу Христу проявить во славе торжество благодати своей, милости и благодати. Никаким другим путем милости и благодать нельзя было проявить. Второе. Церковь является полнотой, наполняющей все во всем, в том, что она представляет собой уникальную картинку, каким образом Бог совершенный и великий соединился с ограниченным творением. Это таинство соединения Бога с людьми. Но есть еще третий, не менее важный аспект – это могущество Божьего влияния через церковь. Если коротко сказать, у Бога было много методов, как повлиять на духовный мир, как осуществить торжество победы над дьяволом и всей его ордой. Есть херувимы, есть ангельские армии. Вот почему в Ветхом Завете назван Бог, иногда называется Господь Саваоф или Lord of Hosts. Вот слово «Саваоф» – это означает «у него армии». «Hosts» – это значит огромное количество ангелов, херувимов. Они могли бы устроить такую гигантскую вселенскую битву, где ангелы света, они воевали бы против ангелов тьмы каким-то образом и поразить их. Но Бог устроил очень интересно. Бог избрал другой метод. И этот метод в духовном мире, он включает в себя Божью победу над царством тьмы через слабых, грешных, несовершенных, нуждающихся, полных недостатками людей. Вот почему церковь, полнота наполняющего все, это самый эффективный метод. Это самый эффективный метод. 3 глава, 10 стих. «Дабы ныне сделалось известную через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия». Церковь – это наиболее мощный инструмент, являющий величие Божьей личности во Вселенной. Помните историю Иова? Помните, как там дьявол был посрамлен? Дьявол был посрамлен посредством вот этой личности, человека, который был далеко не совершен. Человека, который пережил огромные страдания. И вот эта ветхозаветная история показывает нам вселенскую, вот эту грандиозную историю, которую Бог осуществляет через церковь. Церковь – это доказательство того, что Бог берет грешных, слабых людей и делает из них тех, кто посрамит дьявола. Это стало возможным благодаря благодати, благодаря величию личности Бога-человека Иисуса Христа, благодаря искуплению, совершенному им на кресте, благодаря чуду рождения свыше, благодаря чуду жизни Христа в каждом из нас, благодаря чуду продолжающегося действия Его в нас. Люди так и остаются людьми со своими недостатками и слабостями. Но благодаря тому, что Христос живет в них, они имеют доступ к силе, которая могущественнее силы дьявола. Мы об этом забываем. Вот сегодня мы живем в тот век, когда стали изменяться законы в Америке, когда общество стало деградировать все больше и больше, когда раньше евангельские ценности доминировали в обществе, а сегодня они не просто не играют роли, они сегодня становятся вместо презрения, вместо унижения. Сегодня, когда человек имеет какое-то отношение к евангельскому миру, это it's not an asset, it's liability. Это не плюс его в обществе, это его недостаток, это то, что усложняет его позицию в обществе. И мы, когда живем вот в этом, мы можем попасть в страх. А что? И некоторые люди попадают в смущение. А что будет? Я скажу вам, что будет. Сила Божьего Духа, живущего в настоящих верующих людях, победит всякую тьму. Об этом говорит Писание. В этом смысл церкви. Церковь Иисуса Христа сильна не тем, что она имеет своих представителей в парламенте. Абсолютно не тем. Церковь Иисуса Христа сильна не тем, что она влияет на законотворческую деятельность. Церковь Иисуса Христа сильна не тем, что крупные бизнес-компании преследуют или подчеркивают интересы христианские. Не в этом сила. Это все чепуха, это все мелочи абсолютно. Церковь Иисуса Христа сильна тем, что Сын Божий живет в них, а Он непобедим. И вот почему мы говорим о церкви как о полноте, наполняющего все во все. Именно так представляет апостол самый конец своего послания. И он говорит о том, что вот эта вот сила Иисуса Христа, живущая в нас, это не мистика, это практика. Посмотрите, 6 глава, 10 стих. «Наконец, братья мои, Укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его.
Для чего?
Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольской. Здесь не написано, пошлите своих людей в парламент, make sure, что они будут там в высотах римской власти. Не написано. Здесь говорится, потому что наша брань не против плоти и крови, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века этого, против духов злобы поднебесной. Друзья мои, духовная власть реальна, и победить в ней могут только те, кто реально живет Христом. Только слов христианских недостаточно. Только формы христианской недостаточно. Вы знаете, почему Господь допускает самые разные переживания в жизни каждого из нас, в жизни нашей церкви, в жизни страны, в жизни других церквей? Потому что вот в этих переживаниях вскрывается, сколько же мы живем Христом. И Христос показывает, сколько слов, а сколько реальной жизни Христом. Он нам показывает. Нам показывает для того, чтобы пробудить нас и показать, что да, тебе нужен Христос больше, чем что-либо остальное. В этом смысл. Дальше он говорит, посмотрите, как это укрепление Господом осуществляется. «Для этого примите все оружие Божие, чтобы вы могли противостать в день злой и все преодолевшее устоять. Итак, станьте, припоясавши чресло вашей истиной». Это первое очень важное оружие, которое есть у христиан. Христиане, которые рождены свыше, они обрели свободу от рабства лжи, и у них есть доступ к истине. Вот почему сегодня ведется борьба за наш ум. И сегодня ведется борьба даже не столько за то, каким образом формируется ум, сколько за то, чем он занят. Потому что ум занят чепухой. Вся культура построена на то, чтобы стимулировать мысли, стимулировать ум, занимая его пустотой. Вот почему сегодняшнее христианство так слабо, потому что там мало фокуса на истину. А именно истина является первым основанием для того, чтобы противостать в день злой. И дальше он говорит, посмотрите, припоясавшись чресло истины, облегшись в броню праведности, очень важная роль вмененной праведности Иисуса Христа. Мы не своими заслугами живем, мы живем Его заслугами. Наша ценность, наша self-esteem, как говорят, или self-worth, он связан не с тем, кто мы, он связан с тем, что мы получили в Иисусе Христе. В этом уверенность, в этом непоколебимость христиан. Любой дьявольский агент может прийти и сказать тебе, а посмотри вот это в твоей жизни. А посмотри вот там ты не такой. А посмотри вот там. А как ты вообще можешь стоять? Лютер когда-то боролся с этим, и он ощущал это дьявольские нападки буквально, физически. И он отвечал демонам. Он отвечал вслух и говорил, кровью Иисуса Христа я оправдан и сделан святым. В этом сила христианства. И дальше он говорит о готовности благовествовать мир. Вот эти люди, которые знают истину, которые утверждены в праведности Иисуса Христа. Вот наше влияние через то, что благая весть провозглашается тем, кто нас окружает. Дальше он продолжает. Возьмите щит веры. Доверие Богу в различных вопросах жизни дает силы противостоять различным нападкам дьявола. И дальше шлем спасения – это уверенность в спасении, которая непоколебима. И меч духовный, который есть Слово Божие. И самая последняя – молитва. 18 стих. «Всякую молитву и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь об этом самым со всяким постоянством». Друзья мои, мы сегодня посмотрели на удивительнейшие качества, которые говорят о церкви, как о полноте, наполняющего все во все. Я хочу сегодня, чтобы вот в этот момент мы взяли несколько минут и побыли один на один с Господом. И осознали немножко больше вот это величие того, что Он делает в Церкви Иисуса Христа. Чтобы сердце наше наполнилось благодарностью за Церковь. чтобы мы могли понять, почему для Него дорога Церковь настолько, что Он отдал Себя. Для того, чтобы Церковь заняла более правильное место в жизни каждого из нас. Преклоним колени и давайте возьмем пару минут и побудем в тишине молитвы. Господи Боже наш, мы благодарим Тебя за величие благодати Твоей. Благодарим Тебя за то, что через Сына Своего Иисуса Христа Ты открылся нам, как Бог милующий, как Бог, чье сердце наполнено такой огромной любовью, что она постоянно одаряет нас тем, чего мы абсолютно недостойны. Господи, я благодарю Тебя за это сверхъестественное чудо, которое Ты сделал, поселившись в наших душах. Господи, я благодарю Тебя за чудо освящения, за чудо уподобления наших сердец Тебе. Господи, я благодарю Тебя за то, что Ты ведешь здесь на земле огромную, гигантскую духовную битву, и Ты сделал нас соучастниками этой битвы. И сегодня, Господи, поклоняясь Тебе, я благодарю Тебя за величие Твоего, богатство Твоей премудрости, величие творчества Твоего, величие Твоего могущества, Твоей силы, которая явлена в Церкви. Я умоляю Тебя о своем сердце прежде всего. Я прошу Тебя за всех моих братьев и сестер, за всех тех, кто здесь вместе со мной сейчас преклонил колени пред лицом Твоим. Господи, научи нас ценить Церковь. Научи нас ценить то, что Ты делаешь в нас, то, что Ты делаешь через нас. Научи нас, Господи, дорожить тем, что Ты сделал нас соучастниками Твоего гигантского дела во Вселенной. Во имя Господа Иисуса Христа просим Тебя об этом. Аминь.